Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 16 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа. Пока все там что-то, кто-то где-то как-то, мы здесь вот именно вот так вот. Четко, конкретно, понедельник, доброе утро. Хорошо, что здесь вы все. Самсон Самсонов, переводчик Рейнджер, Алекс 763, Павел Части, Баба Таня, Олег Мохов. Доброе утро, крепитесь, люди. Послезавтра маленькая пятница. А, это в смысле про среду. Окей, хорошо. Нет, мы не... Ну зачем? Зачем мы подгоняем время? Куда мы его? Его напротив замедлять бы лучше, чтобы вот помедленнее. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Да вот так вот, что понедельник. И вот кажется... О, вторник. А, нет, это тоже понедельник. Вот так вот нужно. А вы зачем вы вот это все? Нет, это не нужно. Да, понедельник. Я предлагаю сразу проснуться, мне кажется. Это ключевая задача каждого здравомыслящего интеллектуала. Утром понедельника, 6.06, точное московское. Давай, давай, Фрэнк, Фифти. Ну, раздуй, Миха, продуй этой самой трубы. Вот это вот все. Кто не успел на пилюлю, тот опоздал. Так и передайте тем, кто не успел, что уже опоздал. Все. I don't know what you heard about me, but if this can't get a dollar out of me, no Cadillac, no perms, you can't see, then I'm a motherfucking P.I.M. По данным гидрометцентра России, очень высокая температура, аномально. Жаркая погода на 7 градусов выше нормы. Сегодня в Москве и во всей России продолжается лето бесплатно. Совершенно бесплатно, бесплатно. Бесплатное лето продолжается. 26 сегодня в Москве. Потом 26, потом 25, потом 23. Дальше неинтересно, потому что идет снижение. Так что живем днем сегодняшним, понедельником. Летушка! Продолжается. Вот только чем за это придется заплатить, ведь за все приходится платить однажды. Мне уже абсолютно плевать. Мне этот мир уже абсолютно понятен. Я уже просыпаюсь все равно ночью. Поэтому абсолютно неважно, какая продолжительность светового дня, не вижу я его. Этот световой день. Оренбург задает вопрос, как там у нас с погодой. Вот так, Оренбург, показываю. Камера в реальном времени демонстрирует нам московскую погоду. Красиво все. Рассветушка задается, чистое небо и 26 в течение дня сегодня. Радио говорит МСК, радио говорит МСК. Вот здесь показываю наш телеграм-канал, трансляция прямого эфира. Смотри радио. Радио. Радио говорит МСК, это телега наша. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M. Hey, это наша акция «Пробник зимы» для Германии. Пробничек небольшой. В Кёльне плюс 6, Вива Калабрас пишут. Ощутите дыхание морозное зимушки. Без российского-то газушки.
Friend, your father, and confidant, bitch.
Семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира по 495-му коду. Расскажите про движение, если есть что сказать, так и скажите, а что вы. Да, это в движении рубрика. Куда они все в 6 утра? На Дмитровке машин тьма, тараторка на, сообщает. Я не вижу. А где на Дмитровке? У Дмитрова где-то? Нет. А где на Дмитровке? Вот я сейчас Дмитровку смотрю. Широченным, этим широченным полем, потом сужаем, сужаем поле. Единственное, что где мост, вот перед мостом, но там дорожные работы, там оно само собой положено, чтобы собирался трафик. А дальше вот я в область смотрю, смотрю, все чисто, чисто, чисто. Где? На какой Дмитровке? Так, немцы мерзнут в Кёльне плюс 6. Правильно, пусть мерзнут. В Оренбурге 8 и... Нет, 8 утра, да. И, значит, 8, уже 8.13. И плюс 16 за бортом. Небо чистое. Вива Калабрас, доброе утро. Самсон Самсонов. Барон, незаметно присоединитесь. Самсон Самсонов, говорит, вышел. Сегодня первый день после отпуска. И что тут делать? Куда жать? Какие кнопки? А в Петербурге зацвела сирень. Видимо, скоро сирень выехала. Ну ладно, куда она зацвела второй раз? Нет. А зачем на номерах убирают флаг России? Паше спрашивает. Знаю ли я? Знаю. В смысле, кто убирает? Убирают заказчики. Они могут выбрать. Вот это неправильно, то, что есть такой выбор. А так люди-то выбирают внутренней жабой своей. И когда внутренняя жаба сталкивается с проявлением... Понимаете, в чем дело? Дело в том, что флаг на номере, на государственном регистрационном знаке автомобильном, мне кажется, не воспринимается как проявление патриотизма. Ну, у меня такое ощущение. Это номер государственный, это как бы, ну, вот, буквы там воспринимаются как-то, а флаг это как ну, признайтесь, давайте так, по-честному, вот если про флаг зашел разговор. Ведь вы, когда РУС клеили на автомобиль наклейку, вы выезжали за рубеж, у вас на автомобиле должна была быть наклеена наклеечка РУС, правильно? Вы это воспринимали, вариант А, как, ну, в смысле, у вас поднималась внутри волна гордости какой-то, я сейчас поеду, продемонстрирую флаг. Демонстрация флага, в данном случае демонстрация страны. Вот. Или же, черт, вот еще наклейка. Блин, потом снимешь ее, потом этот клей останется, там пыль будет какая-то, вот это все. Но надо, 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 иначе там какие-то санкции, что-то говорят. Это вариант Б. Вот выберите А или Б вариант. Какой вариант у вас был? Я думаю, что примерно тем же свойством и тем же, теми же качествами некоторые люди наделяют флаг на номерных знаках. То есть это просто номер. И как будто бы этот флаг по умолчанию там был. А потом в какой-то момент люди попадают в этот, переоформляют автомобили свои. И их молоденькая девочка или молоденькая не девочка в окошке спрашивает: ну а вам с флагом или без? Он такой: в смысле? Ну просто без флага дешевле. Она говорит: ну насколько? Я не помню, насколько дешевле. То есть там просто тупо дешевле без флага. Номер. Номерной знак изготовления. Потому что на флаг нужна выштамповка, там, краска, или я не знаю, или просто заговор какой-то масонский и против флага. И намеренно сделали номера с флагом дороже. Ну и если что-то не наделено сакральным, патриотическим, внутренним каким-то смыслом для тебя, вот, и тебе говорят: а ты заплати за это дороже. Ты думаешь: да нафига? Кто-то, внимание, кто-то так думает. У меня здесь переоформлялся автомобиль, и на месяц нужно было номерные знаки сделать, а потом обратно там, ну, в общем, неважно, да, в истории было. Не знаю, но мне показалось, что это странно. Есть, особенно, вот, ну, особенно сейчас, когда сигналы и позывные свой-чужой очень четко должны работать. Совсем четко. Вот, и флаг на номере... Когда ты его изготавливаешь, причем сам, по своей собственной инициативе. И по своей собственной инициативе можешь либо поместить туда, либо не поместить туда флаг. Это очень четкий сигнал чужой. Свой или чужой. Ну, это я так думаю, потому что наделяешь смыслами это все. Другие могут не задумываться об этом. Я абсолютно уверен, что среди тех, кто приобретает номера без флага, какая-то часть людей намеренно это делают, намеренно, чтобы не демонстрировать. То есть намеренно, как, ну, как вот вы помните в Кабарде. Я могу так говорить, потому что у меня родственники, это считаю регион свой, своим. В Кабардино-Балкарии, в Нальчике, помните эту историю, когда во время исполнения гимна часть людей в зале, в школе, в актовом зале, осталась сидеть. Думаю. Ну, то есть все из них говно, все из них. Давайте так. Все из них говно, из этих людей. Но я думаю, что часть из них говно активное. То есть они активность, они понимали, что они делают, и это была их активная позиция. Активная. А часть из них говно просто потому, что они, ну, не воспитаны, они не понимают, что когда играют гимн, надо вставать. Они такие: а чё? А чё вставать-то? Им кто-то гимн играет. Гимн, ну чё? Ну, стоять надо. А, да? Ладно. Так раз и встал. То есть они просто... Но никто рядом не сказал: дружище, давай, вставай, вставай. Вот. То есть вот примерно так, какая-то часть. Но, еще раз, мое мнение, что все из них не правы, ну, в смысле... Ну, нет, не правы это, если ты наступил на ногу и не извинился. Говно все. Я сказал и сказал. Вот так вот. Все. Но кто-то активное говно, а кто-то глупое говно. То же самое с номерными знаками. Я думаю, что кто-то активное говно... Не вот, а кто-то жадное говно, кто-то глупое, а кто-то просто такой, ну не значило ничего, что на номерном знаке для меня никогда ничего. Вот, а тут говорят, может, нужно дешевле. Ну, так, ну ладно, дешевле, так дешевле. Наверное, я так думаю. Единственный раз, когда клеил РУС, это было в нулевых, ехал на Украину, клеил, чтобы меньше поводов этим самым украинцам денег требовать, Вива говорит. Нет, ну, да, но в смысле, ну, это же норма была такая, клеить наклейку. Была такая норма. Вот мы клеили. У таксериков желтые номера без флага по умолчанию. Тараторка спрашивает. Не знаю, как так. Это нужно задавать вопросы этим. Если номера желтые, это значит, это какие-то парковые автомобили. Значит, нужно задавать вопросы этим парковым автомобилям всем. Не знаю. Так, следующая. Сирень зацвела в Петербурге в середине сентября. Новость, действительно. Это мне, извините, Григорий из СПБ прислал. Последние дни наступают сирень. А картофель? Может, надо покопаться еще там и второй урожай картошечки собрать тоже. А вдруг она тоже зацвела уже там?
Моторы.
Так, на Трампа опять готовилось покушение, опять стреляли рядом с ним, Владимир мне сообщает. Наверное. Вообще, вы знаете, мне кажется, что должность президента США – это такая должность опасная. Рядом с ней все время стреляют. Вот ты как президент США, рядом с тобой все время рвутся бомбы, летят ракеты, куда-то едут танки, что-то постоянно происходит. Вот как только президент США, так Вьетнам. Президент США, Корея случилась у тебя. Потом Ближний Восток у тебя случился. Все время стреляют, убивают. Ирак у тебя произошел первый. Потом ты уже, твой сын пришел стать президентом. За батю мстит вторая иракская компания. Уже точно Хусейна замочили. Потом Ливия. Потом вот это все. И все время тебе стрелялки какие-то, куда-то авианосцы идут. Это такая должность. Ты президент США, ты все время там, где жарко. Все время палят рядом с тобой. Поэтому то, что с Трампом там рядом стреляли, это, ну, это же, это, ну, было бы странно, если бы рядом с президентом ничего не стреляло и не взрывалось никогда. Это, действительно, это было бы поразительно. Я не знаю, что там стреляли, куда стреляли. Я вот ролик только сейчас увижу.
Что там с ним? Now you'll remember, of course, that Trump was shot at a July rally in Butler, Pennsylvania. That was almost two months ago to the day, actually.
Ну, в Пенсильвании это мы помним, да. Ну ладно. Чё, куда там в него стреляли? Я не знаю. Известному журналисту помощь медика в Москве Михаил Таратута, упало давление. Так, окей. Что-то еще. Легкомоторный самолет. Дональд Трамп. Сейчас посмотрим. Даже запустил криптоплатформу в понедельник. Всего запустит. А, ну он, они же в прошлом живут, поэтому он только запустит. У нас уже понедельник, а он только собирается. Он говорит, когда у нас будет понедельник? А мы такие, ха-ха-ха, у нас уже понедельник. И никакой криптовалюты твоей здесь нет в этом понедельнике, Трамп. Мы смотрим в будущее с помощью криптовалюты и оставляем позади медленные устаревшие крупные банки. Ага, хорошо. Мы смотрим в будущее с помощью... А мы смотрим в будущее с помощью глаз. Значит, и воображение. Вообще, конечно, вот криптовалюта и все наше цифровое, все наше цифровое. Нет у вас ощущения, что однажды случится бегущий по лезвию 2049? Или 2045? 20... Какой он был? 2049? Помните? Ну, продолжение. Имеется в виду, что... Там же вот этот весь глобальный катаклизм, который мы у них наблюдали, он случился после локдауна цифрового, глобального, когда на неделю или на месяц, как там еще, полностью электрическое все вышло из строя. Вы помните, нет? Ну, пересмотрите. Там есть такой момент, он в архивах пытается что-то найти. Вот, и этот заведующий архивом ходит такой, говорит, вот... Моя мама больше всего, конечно, страдает по поводу моих детских фотографий, потому что нифига не осталось. Ну, все цифровое, все в телефонах. Вот. А на днях тут жена моя, говорит, 40 минут стояла в магазин на кассе, потому что случился какой-то сбой у Сбера. Сбой у Сбера. Сбойнул Сбер, сбойнул сбой. Вот, и, ну, в смысле, не у людей были проблемы, а у самих кассовых аппаратов были проблемы, потому что они были завязаны на Сбер, вот, и 40 минут, вот, а потом, вот, и мы вчера едем, и что-то там за цифровые технологии у нас зашло, вот, и мы, она говорит, а вот если это будет не 40 минут, а 4 дня, к примеру. Смысл в том, что вот насколько мы зависимы от цифровых технологий, но не вообще в принципе, что там подсели на свои соцсети, вы там, что вы, если вы в лифте, и рядом с вами едет еще в лифте человек, да, и севший телефон у вас почему-то, то ты просто берешь его в руки и пялишься в пустой экран, который не работает, и открываешь рабочий стол, и начинаешь перемещать иконки на экране. Ну, что-нибудь делать с телефоном, потому что ты не можешь. Если тебе надо где-то что-то подождать 3 минуты подождать нужно, то эти 3 минуты превращаются в вечность, если в руке у тебя нет мобильного телефона, и ты не можешь потупить в нем, правильно, что-нибудь открыть. Речь не об этой зависимости, нет. Речь о том, что, ну вот какой у вас какой у вас процент денег в цифре? Не цифровых, не цифрового рубля имеется в виду. Нет, рубль у нас как бы по-прежнему это рубль, но у вас-то его нет, этого рубля. И больше того я вам скажу, его вообще в принципе нигде нет, этого рубля. Это удивительно. Я не знаю, каков процент сумасшедших... Я не знаю, каков процент сейчас фактических рублей на все наши банковские рубли. Но в Соединенных Штатах Америки я точно знаю, что законодательство позволяет иметь всего лишь $1 настоящий, ну, то есть наликом, $1, на $10 ваших, которые на карте у вас, на счетах лежат. То есть наличными $1. Это означает, что если вы все захотите прийти и забрать наличными свои это все, то только десятая часть сможет это сделать из людей. Десятая. Ну, я правильно думаю или нет? А 9 десятых не смогут. Потому что нет, просто их не существует в природе, этих денег. Вот, в принципе, вот Ресориус пишет, в принципе, нет наличных. Хорошо, а в других активах, там, в каких-нибудь, в золотишке, там, еще в чем-то? Потому что биткоин тоже не считается. Потому что, ну, если цифра ляжет вся, вот вся инфраструктура, то что с биткоином? И вот вопрос. А потом, говорит мне жена, которая адвокат, вот, и что-то петрит в законах. А потом, говорит, появится извинение, мол, дескать, сейчас я панику буду сеять, появится извинение и такое, дескать, ну, теперь компенсация, вот, всем построим, все обнулилось, все, все обнулились, все. Вот, представляете, вырубается везде полностью электричество, полностью, по всей планете. Говорит, так проходит 3 дня, потом включается все, и везде нали, везде нали. Все, ни архива, вообще ничего нет. Нали везде, на всех банковских счетах. И тогда бедные будут обратятся богатыми, будут хохотать над всеми. Кто? Трамп? Илон Маск? Сколько у тебя было миллиардов? 200-300 триллионов? Что, распродал дома все свои? Нищеброд, ничего у тебя нет. Ты не этот самый... Как это там было? Ничего, как это было, вот помните в этом, в нашем «Берегись автомобиля»? Ничего у тебя нет, дача моя, машина, все мое, у тебя ничего нет, ты нищеброд. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да, я слушаю вас.
Не надо ничего воровать.
В смысле воровать? Да при чем тут воровать? Речь не про воровать, о чем вы говорите? А, вот, ты голодранец, ты голодранец, вот, да, ранец. Речь не про воровство, не то, что украли. Их нет. Их просто фактически нет. Вот просто вот включается все. И нет ничего, никаких. Все, что было цифровым, не вообще ничего. Просто ноль, 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 ноль. Везде ноль. Но больше того, бюджеты государств все нали. Везде все. Чего вы там золотовалютные резервы удержали, украли еще какие-то проценты. Все, ничего нет. Вообще. Ну, только налик тот, который остался в банках, и все, больше ничего нет. Только наликом, если. Ну, где громкость-то?
Сколько лет?
Что с тобой?
Меня застукали.
Не, это не то, это как раз проворовать, нет, вот это. Да что ты, ну, в самом деле? Зачем ты это делаешь? Все тут слушают, к примеру.
Машина им жены, дач на мое имя, ничего у тебя нет. Ты голодранец.
Ты голодранец. Машина им жены, дача здесь. Вот голодранец. Вот реально голодранец. А, не, где? Вот это вот еще, Калавич.
Я странен.
Это моя дача.
Вот дачу отбирают.
Кто отбирает?
Ты что, дурак? Папочка, у Туптунова дачу отбирают.
И правильно отбирают. Давно пора. Жульем, допустим, надо бороться.
Ну, почему он жулик?
Человек умеет жить. Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк.
Семен Васильевич, это его дело.
Нет, наше. Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы.
Молчи, папочка.
А, испугались. Вот дам тебе просто-таки коленом и вылетишь с моего
Папа,
участка.
Мне уже надоел ваш солдафонский юмор.
Ну что такое коленом? Ну зачем?
А чего ты задаешь, зять? Ты кто такой есть? Это моя дача.
Не ссорьтесь, умоляю вас, рабочие услышат.
Пускай все слышат, это моя дача. Числится вашей. Но строится на мои деньги. А ты это докажи.
Да перестаньте же.
Вот.
Ты вообще живешь на свете по доверенности.
Вот.
Не трожь собачку.
Вот.
Машина на им жены, дач на мое имя ничего у тебя нет. Ты голодранец.
Почему? О, живешь по доверенности. Понятно вам? Так что не задавайтесь вот это вот. Я к чему? Я к тому, что... А к чему это вообще? Началось с того, что в Трампа стреляли. Вот это да. Вчера впервые погонял на новом Ресориус. Ох, как не кстати вы тут с автомобильной темой вообще. Наступил коммунизм, пишет Дмитрий Катков. Вот это прошло. Пока еще нет, нет. Пока еще мы только экспериментируем с коммунизмом. Вот этими сбоями, так сказать, вот. А, дом, квартира, машины, в общем, 35 миллионов. Где это? Вот это все в имуществе. Но каких миллионов, если все обнулится? Каких? Это надо будет тогда уже мерить не в миллионах, а в, не знаю, в мясе, в воде, в пушнине. Нужно будет говорить, вот у меня дом, да, там, дом, квартиры, машины в целом где-то на 1500 песцовых, на 1000 рысевых шкур, на 800 медвежьих там и еще что-то такое. Ну вот так. Или на 15 тонн пшеницы, 8 тонн гречки, еще чего. Вот как нужно будет мерить. Причем какие миллионы?
Моторы. Моторы.
6.33, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. В Палм-Бич стреляли рядом, но поскольку это было рядом, поэтому подумали, что может быть и по нему. Гольф-клуб Трампа в настоящее время закрыт. Полиция находится по периметру после того, как было произведено несколько выстрелов. CNN сообщает, секретная служба определила направление выстрелов, открыла ответный огонь. А как они определили направление выстрелов? Обслюнявили палец, выставили вверх, вот так. А, оттуда стреляют. И такие, там такие, убили. Все, да, расстреляли мирных таких. На месте обнаружили трупы детей. Нет, на месте обнаружили рюкзак с камерой GoPro, автоматом АК-47. Очень удобно. Стрелявшие просто бросили все, вот, все что у них было. Что противоречит другим сообщениям, в которых говорилось, что это была перестрелка между двумя людьми за пределами клуба, не предназначалась Трампу. Они такие, Дональд, это не предназначается тебе! Вот. Фотография автомобиля, на котором новый стрелок в Трампа пытался скрыться от властей, приводится. Вот фотография. Еще где фотография? Вот фотография. Ой. Ну, что это такое? Полицейские стоят машины. Ой, тоска какая-то, в общем. Вот и какие выборы, какая предвыборная гонка, вот такие покушения у них. Дальше. Сильное наводнение. Автобан юг Винер-Нойдорф, округ Меделинга, Австрия. Полностью затоплено все, автострада вся затоплена. Еще отчет Европа изнывает тоже от этих, от затоплений. И что там еще? А, да, а Германия, Австрия, там наоборот снег идет, там холодно. Румыния, Молдавия, циклон Борис. Ельцин? Нет, просто Борис. Сообщили о повреждении железнодорожных путей, по которым гнали вооружение и технику для ВСУ. Повреждение железнодорожных путей, по которым гнали вооружение. Через Румынию, Молдавию. Видите как? Природа. Сама природа говорит. Вы что, румыны? Это под такую бодрую музычку. Видео наводнений. Вот вода идет прям. Большая вода, реально большая. Вот улицы затоплены. Стоят автомобили, все. Потом здесь. Это просто дождь и тоже подтопление. А здесь просто какой-то населенный пункт, и тоже плавают автомобили, вот это все. Все это... здесь вот полностью дом по крышу. Интересное сопровождение музыкальное. Вот реально дома стоят, одни крыши стоят. Вот, причем видно, что это были дома двухэтажные, как минимум. Потому что, ну, такие хорошие, хорошие крыши. Затоплены полностью, вообще все стоят. Вот вертолетом кого-то спасают. Здесь поток вот идет в городской черте. Здесь тоже вертолетом кого-то спасают. Горная местность и все это. Вот. Камала Харрис опять на ужине что-то там отчебучила. Это ладно. А это что?
Случайности, совпадения.
Антибиотик. Это из Петербурга же, правильно? Бандитского случайности. О чем это? Куда этот использовался? Фрагмент. Хуситы взяли на себя ответственность за сегодняшний удар, вчерашний теперь уже, удар по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой. Вы, что вы, не аплодируете мне? Почему вы мне не аплодируете, я не пойму. Кто первым здесь, в этом эфире, еще до всего этого, сказал, что великие хуситские ученые по-любому у себя вот там, внизу, в лабораториях, в секретных заводах и все остальное, в мозговых центрах, производят современнейшее оружие и гиперзвук в том числе. И у них вдруг, ну, в смысле, не вдруг, конечно, а сейчас появится гиперзвук у хуситов. Не надо было, не надо было, Блинкин, не надо было играть с этими самыми, с ударами дальнобойным оружием вглубь России. Не надо было, не надо. Ящик Пандоры вы распечатали, а в нем, как известно, все гадости, грехи, все болезни человеческие, все вот это. Вот. И в том числе гиперзвук у хуситов в этом ящике. Вот распечатали. Кто сказал первый-то, вы что, не помните? Спокойно. Ракета преодолела Красное море, где дежурят два американских корабля класса «Разрушитель», один французский фрегат. По словам израильского эксперта по безопасности, ракета преодолела весь многоуровневый комплекс систем ПВО страны «Стрела». Сначала на стрелу преодолела, потом «Проща Давида», потом преодолела «Железный купол», также самолеты и системы постановки помех. Другие источники заявляют, что ракета пролетела мимо как минимум двух американских эсминцев и одного французского фрегата, которые ничего не смогли сделать. Это говорит не только о том, что они ничего не могли сделать против нее, перехватить в смысле не могли. Это означает, что если бы хуситы захотели взорвать не какую-то эстакаду, там бог его знает, куда она ведет, как на каком-то предприятии, а, к примеру, поразить эсминец, или поразить французский фрегат, или поразить еще что-нибудь. Ну, если они полетное задание дали бы эсминец американский, и потопили бы эсминец. Никакие вот эти системы постановки помех, защиты, ПВО не перехватили ее. В Красном море стояли корабли, которые должны были защитить Израиль. Вот. Взяли на себя хуситы. Мало того, что они взяли на себя ответственность, так ведь это же не просто так они взяли. Сейчас, секундочку, где она, это самое? Где она? Где она? Кто она? Ну, ракета. Ну, ёлки. Ну, должна же быть... Должна же ракета. У меня же была ракета, как они запускали ее. Там такая хорошая, большая ракета. Вот как она летела. Есть карта, прям вот как она летела. Подробности удара. Преодолела 2040 километров за 11 минут 30 секунд. 2000 километров за 11 минут. В том числе над двумя американскими эсминцами, фрегатом, действовали в Красном море. Вот, пожалуйста, полетная карта. Ну, все у нас есть. А вот, пожалуйста, запуск. Сейчас будет запуск. Где он у нас? Будет у нас запуск или нет ракеты? Вот, пожалуйста, она попала в какую-то эстакаду, что-то горит. Тель-Авив, Израиль, сообщается об ударе хуситов по району электростанции Гейзер. Сведения разрушили, ракета преодолела 2000 километров. Вот. Ну, я... Странно, что ее до сих пор здесь нет. Я помню, что была где-то ракета, я так листал и видел... Этот, картинка ракеты была. А чего-то сейчас уже нет. Кто-то искоренил хуситскую ракету из интернета, решили, что это не имеет значения. А, подождите, может, там прямая ссылка какая-то есть. В общем, я к чему? Я к тому, что зря вы подняли дискуссию и вывели ее на уровень реальности. Дискуссию об ударах по России дальнобойным оружием, то есть ударом вглубь России. Зря. Сообщается. На сайт на какой-то перебрасывается. Не, все, это мы не будем тогда смотреть. В общем, поверьте, там был запуск, он был громкий, он такой... И что-то полетело в небо. Доброе утро, да, слушаю.
Да. Доброе утро, Андрей Подоль.
Да, Андрей,
слушаю. На М2 на Симферопольке замес прям только что.
Только что?
Ой, сейчас скажу, где...
Сейчас, секундочку.
Ну, заправка с левой стороны, но это в сторону Москвы. Сейчас будет очень тяжело. Там 3 или 4 машины левой, 2 крайних левых ряда.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. Сейчас будем следить. Не слабо, 3 километра в секунду летела ракета. Конечно, не слабо, так ну на то она и гиперзвук. Гиперзвук — это же не просто когда быстро. Гиперзвук — это когда гипербыстро. Маршрут хуссийской ракеты — унижение амеров и всех остальных. Конечно. А само наличие гиперзвуковой ракеты на фоне бесконечных провалов США по гиперзвуку. Ну, то есть США тестируют. У них есть технологии, есть ракеты, которые бесконечно что-то они показывают не лучшие результаты и постоянно признаются учения не состоявшимися по гиперзвуку у США. А само наличие у хуситов гиперзвука, который может лететь нормально, может жахнуть нормально. А если вдруг окажется, что невероятные хуситские физики, ядерщики, изобрели еще и боеголовки, ну пусть даже не мегатонные, а килотонные, вы понимаете, что есть носитель, гиперзвуковой носитель, который преодолевает защиту любую, но он пролетел 3 рубежа обороны противоракетной. Причем рубежи, которые, ну, на самом деле считаются поставлены Израилю и собственные израильские, которые до этого считались просто непробиваемыми. Их можно было перегрузить, там все, но не все сразу. Не прощу Давида вот это все, и железный купол тем более. А эта штуковина одна, без поддержки, насколько я понимаю, там, беспилотников, облако беспилотников, которое сначала перегружает ПВО, а потом ракета уже идет. Просто одна. 3 километра в секунду. Жах. И куда-то по электростанции, но по электростанции, по-моему, не очень попал. Вот с точностью надо еще поработать. С другой стороны, если боеголовка с термоядом, то там точность не так уж и важна. В общем, такие дела начинаются. Не надо было ездить в этот... как его называют? Забыл. В Киев. Не надо было ездить в Киев. Блинкер, не надо было. Так, значит, что еще здесь? Когда... Это когда один в поле воин. Ну, как один? Ну, как один? Значит, Ленинградка, смотрите, перед Ленинградкой 3-е транспортное кольцо. А где? Только что было ДТП. Вот так вот удаляешь, вроде бы есть ДТП, а потом вроде бы и нет ДТП. Сейчас по движению коротко, потому что вы въезжаете, а понедельник, как известно, у нас дачный день, и это все... Значит, перед поворотом на Жуковский отставить, это после поворота, это в область ДТП, это не имеет значения для нас. Внутренний МКАД от Липецкой до ЮВХ, вот сюда стоит, до перекрытий, которые вот-вот должны открыться уже, вероятно, в ближайшее время, чтобы с ЮВХ, которая действительно, это визуально я наблюдаю каждое утро, разгрузил съезд на юго-восточную хорду с Симферопольки перед МКАД, разгрузил Симферопольку, и она едет спокойненько, даже в то время, когда Варшавка рядом стоит, Симферопольское шоссе едет. И единственное, что вот внутренний МКАД до ЮВХ стоит со стороны Липецкой улицы, потому что там ограничения из-за возведения съездов, въездов и всего остального. Что еще у нас? Королев, Ярославка, перед Мытищами, да и перед Королевым тоже дорожно-транспортные происшествия. Это знаете где? Где? Ну, еще вот где железная дорога, эстакада над железной дорогой. Вот здесь. Это МГТУ Баумна, филиал, Институтская улица, поселок Строитель, строитель, так называется, да? Вот там ДТП, сейчас написано, левый ряд 6.38, то есть вот буквально только-только-только что. Что еще по движению? Сейчас, секундочку. Все, дальше пока ничего, а дальние подступы, сейчас посмотрим. Дальние подступы тоже пока едут. Может быть, дачники, пользуясь случаем, то есть внезапно продолжающимся летом, летушком, решили как-то там что-то, ну, все, остаться. Но если в Питере сирень второй раз зацвела, ну, что бы картошечку там, редисочку второй урожай не собрать, помидоры полить. 26 градусов выше нуля сегодня днем в Москве. 26 и солнечно. Ну, написано малооблачно, но значит солнечно. Потом 26 снова. Потом 25, 23, 21, 21. К воскресенью 19, потом следующей неделе 19, 21, 22, 16, 11 угрюмые какие-то в пятницу 27 сентября. Но это неправда. Это уже не потому, что так будет, это потому, что синоптики так ожидают, исходя из предыдущих опытов, предыдущих лет. Но в этом году опыты перестали работать, потому что вот гидрометцентр сам сообщает, в России очень высокая температура. Ну, как очень высокая? Для сентября имеется в виду очень высокая. Аномально жаркая погода на 7 градусов выше нормы. Сейчас в Москве 12. Нет, 15 уже. 15 ощущается как плюс 14. Значит, если сегодня 26, но на 7 выше нормы, значит, норма 19. Нет, ну 19 нам не нравится. Это что за норма такая 19? Мы такую норму мы не любим, 19. Нет, не любим. Так. Жительница Татарстана сбила и прокатила на капоте машины глухонемого дорожника, который пытался ей объяснить, что проезд закрыт. Вот. А вот она его везет. Вот она его... Интересно. Как... А что, она, наверное, кричит матом ему сначала? Вот она вышла телефоном. Он снимает на телефон ее. Как это принято у современных гладиаторов, с той стороны тут же появляется телефон, и он должен уткнуться в твой телефон. Она прям своим телефоном тычет в его телефон, как бы я пересниму тебя. Мое видео перебьет твое переперевидео. Я сниму твое видео, я сниму прямо камеру твоего телефона сейчас сниму. И она выбегает и тычет своим телефоном в камеру дорожника. Дорожник тоже снимает. Что-то она ругается? Не знаю. Он стоит перед... Это Deonexia автомобиль, Deonexia. И вот он стоит перед автомобилем, и она... Вау, на него! А он смелый. А, у нее еще механика, вы видите, она на механике, поэтому она так газует. В нервах она не отпускает сцепление. Вот, и так... Никак, так делают не очень опытные водители. Вот, и она везет его на капоте. А он что-то... А он, видите, пытается... А он глухонемой, вот. Теперь она дворниками бьет его по лицу. Ту-ту-ту-ту. Вот он лежит на капоте. А, у нее уже разбито стекло. Он, что ли, в стекло? Ну, самоотверженная женщина, она продолжает... Вот, дворники работают, она включила дворники. Вот, а теперь она решила, теперь кто-то решил, тетя, а ты дурак? Ну, интересная ситуация, здесь надо разбираться с ситуацией, потому что там дальше по улице действительно в какой-то момент видно, что в какой-то момент стоят, сейчас вот, оп, вот, видно, что перекрыта дорога КамАЗом, и там идет какой-то ремонт, но до этого места еще несколько дворов. Может, эти люди до перекрытия бы заехали, может, их двор был ближе, или... Ну, так, ну, не очень понятно их поведение, вот это все. Значит, девушка на Nexia ехала по участку со свежим асфальтом. А, он еще, может, наверное, не просох. Но на ее пути встал дорожник Алексей. Глухонемой мужчина пытался объяснить, что дальше проезда нет. Загородить путь, но останавливаться водительница не хотела. Женщина его обругала, села и поехала.
а она мужчину провезла на капоте почти полкилометра, после чего вместе с подругой, которая ехала на пассажирском сиденье, они снова вышли, обругали работника. В итоге у Алексея испорчено настроение. Ну как, но если он глухонемой, то, наверное, он не все принял близко к сердцу. Извините, но просто, ну, как бы, ну, здесь так новость представлена с одной стороны, со стороны дорожника. Другое дело, что, конечно, что бы там ни происходило, не надо возить людей на капоте. Ну, в любом случае не надо. Точно совершенно не надо. В итоге многочисленные ссадины, ушибы. Дерзкая водительница решила газовать и дальше. Она написала заявление на дорожника с требованием возместить ущерб за битую машину, вероятно, потому что в какой-то момент оказалось разбитым стекло. Я думаю, таким образом дорожник пытался донести до них, что не надо ехать дальше. Возместить за разбитое лобовое стекло. На Део числится 18 штрафов, 3 из которых до сих пор не оплачены. Ну, это как бы в числе самых популярных нарушений катания дорожников на капоте. Нет, превышение скорости, нарушение требований к перевозке детей. То есть она детей возит не это самое. Ну, что здесь сказать? Конечно, хотелось бы послушать дорожника, но женщина из Нексии, которые прокатили на капоте глухонемого дорожника в Татарстане, решили, что он пьян, потому что не мог связать двух слов. Недавно одна из них избила огромной палкой местного жителя. О-о-о! Пошло расследование! Вот это настоящая журналистская работа! Вот расследование пошло. Видите? Как уверяет мама водительницы, в руках у Алексея был пакет, а внутри бутылка водки. К тому же он не мог им объяснить, что дорога перекрыта. Я не понимаю, как одно с другим связано. Тут вот есть видео, где кто-то кого-то бьет. Вот мы видим, что кто-то, какая-то, очевидно, женщина бьет и такая ду-ду-ду-ду, бьет кого-то, кто уже не защищается, он повержен, она повергла этого чувака. Из окна в этот момент первого этажа вылезает еще какая-то тетя с телефоном и снимает это все. Она все это снимает. Непонятно, за кого она, за поверженного мужика или за эту амазонку, которая налетела на мужика и взяла бревно и бревном его прямо таким поленом. Так, теперь из окна выпрыгивает еще кто-то. Это какой-то ребенок, вероятно. Мы не знаем, ребенок ли это поверженного или это вот. Мы даже не знаем, в каких родственных связях поверженный находится. Может, она мужа своего воспитывает. Может быть, она воспитывает своего мужика, и тогда совершенно зря мы вот это все. Вот. Но в этой же новости, где она кого-то поленом мучит, говорит мама этой водительницы, что они выяснили, что внутри бутылки, вот, в пакете у дорожника была бутылка водки. Как они это выяснили, не знаю. И они решили, что он на этом основании, что он пьян. А то, что он глухонемой, они узнали только потом, когда они уже его везли на капоте и все вот это. А также она утверждает, что они заехали не туда. Ну, то как бы не в ту дверь вошли. Но Алексей никак не хотел выпускать их машину. Именно поэтому они дали по газам. Но это не может быть правдой, потому что туда заехать они не могли, потому что там с той стороны перекрыта дорога. Соответственно, они хотели не обратно выехать оттуда, куда они не туда заехали, а все равно хотели прорываться куда-то. Все. Итог. Разбитое стекло, напуганный ребенок. Теперь он заикается, ребенок. Ну, видите, как бы все. Новое видео с приключением той же женщины, забивая человека палкой. Забивает, но мы не знаем, забивает, забила или не забила она его до конца палкой, мы это пока неизвестно. В общем, черт возьми.
Моторы.
Вот как живут люди, вот люди живут, понимаете, наполненной жизнью, полной. Здесь возят дорожников на капоте, бьют, что дети заикаются, потом она палкой кого-то забивает, что-то... Всюду жизнь как-то кипит все вот. Да, а вы вот это, бутылка водки, невкусная, она и так дальше. Так, один раз меня сбила машина, тараторка пишет. Полиция сказала, что я должен ему оплатить разбитое стекло, потому что, говорят, у тебя только штаны порваны. Вот так вот. Ну, Ну, не совсем, я думаю, так, Тараторка. Давайте так. Вы тоже сейчас собираетесь представить одну сторону, но уже противоположную сторону, ну, как бы, тот, кого сбили. Если бы мы послушали того, кто сбил, то он бы, вероятно, сказал, что, ну, все-таки место, где он совершил наезд на вас, было не совсем пешеходным. Давайте так. Ну, как бы оно было, вероятно, не совсем пешеходное место, потому что если бы вас сбили в месте, где пешеходы пользуются приоритетом, то здесь штаны у вас, не штаны у вас, это не было бы проблемы. Это был бы наезд все равно на пешехода. Но если у него не было физической возможности остановиться, а вы были не там, где должны быть пешеходы, ну, тогда вопрос. Вот пишет Тараторка, я стоял на обочине. А как он вас сбил, если вы стояли на... А зачем вы стояли на обочине? Для чего вы стояли? А трасса была? Ну, короче, Тараторка, я сейчас... Можно так? Давайте мы не будем сейчас посвящать какое-то время такому детальному разбирательству. Вот. Или вам нужно представить документы все, потому что я абсолютно уверен в том, что... Ну, как бы, там есть еще и вторая сторона. И если суд встал на сторону автовладельца, то, вероятно, были какие-то аргументы у суда. Но это же не было так, что судья выходит и говорит, знаете, что-то вы нам не нравитесь. Вот. И на этом основании вы должны заплатить за нанесенный автомобилю ущерб. Окей? Так не было. Нет, там была какая-то аргументация. И в этой аргументации, ну, то есть такая часть фактической аргументации, там что-то было сказано. Про штаны, про стекло, поэтому вот такая дело. Относительно повышения утильсбора, новую машину скоро приобрести можно будет только по цене чугунного моста, пишет Роман. Роман, а относительно цены картофеля, что вы скажете? А относительно цены квартиры? Относительно цены золота? Или относительно цены биткоина? А относительно цены газа? Или же относительно цены риса или репчатого лука. Или яиц куриных относительно цены. Что вы скажете, Роман? Как вы считаете, что можно быть? А относительно цены 1913 года тонны стали в 1913 году. И относительно цены сейчас. Вот вы, Роман, все время хотите рассматривать, говорите относительно. И при этом как бы противоречите сами себе. Таким образом, что вы относительность презираете. Так относительно или нет? Потому что если относительно, если вы используете этот термин, тогда нужно смотреть на стоимость автомобиля относительно в целом экономической ситуации, в целом, и макро- и микроэкономических факторов относительно цены. То есть вы, ну, если вас бесит утильсбор, давайте предложим правительству назвать это как-то иначе. Ну, иначе как-то. То есть вам не нравится сам термин утильсбор, правильно? Или вам не нравится цена автомобиля? Давайте так. Вам сам утильсбор не нравится? Или цены на автомобиль? Потому что если цены на автомобиль вам не нравятся, то поверьте мне, утильсбор здесь, в общем-то, ну, по большому счету, имеет условное значение. Потому что если бы не утильсбор, то что-то было бы еще. Потому что относительно всего остального, посмотрите, как мир сейчас экономически живет. Не только автомобили дорогие. Нет? Вы не заметили, Роман?
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 16 сентября, на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую. Зовут меня Роман Щукин, и у нас лето продолжается. А, да, ну неделя начинается, а лето продолжается, и вы сами расставьте приоритеты. Вот как вам... Как вам нравится больше? Окей? Окей. Так, что в этом часе? В этом часе посвятим себя автомобильной тематике в большей степени. Роман, простите, но вы, ну, я надеюсь, вы не полагаете серьезно, что я сейчас буду читать, ну, в смысле, вот всю вот эту телегу, 25-й, с 26-го, 8, и так далее. Можно, можно, пожалуйста, я не буду. Короче, смотрите как. Я, ну, вот, я понимаю прекрасно, мне вот они точно нормальные, утильсбор и все остальное. Роман, если вам... В общем так, никто не обязан вам делать хорошо в плане коммерческого потребления. Никто не обязан делать вам хорошо. Автомобиль — это в нашей стране, автомобиль — это не стратегически важный предмет собственности для выживания людей в больших городах. Это не лекарство жизненно важное. Это не предмет первой необходимости. Точно совершенно. Железобетонно. Вы живете не в Кентукки или в Аризоне, или даже в Калифорнии. Да, ну, во многих, почти во всех штатах США. Если вы живете и у вас нет автомобиля, то вы лишены колоссального количества возможностей. В России не так. И точно совершенно не так в Москве, откуда вы пишете. Я в этом абсолютно убежден, что вы пишете из Москвы. Развитие общественного транспорта настолько потрясает воображение всех, вообще всех воображений, в Москве в частности, что здесь совершенно спокойно можно быть неущемленным вообще ни в чем и пользоваться общественным транспортом. Я имею в виду вообще всей транспортной инфраструктурой Москвы, в частности, включая каршеринг, если вам нужно куда-то проехать прямо на автомобиле. Кикшеринги, велосипеды, метрополитены, радиальные, кольцевые линии железной дороги, метрополитен, который развит настолько, что вы в аэропорт приезжаете на метро, и все-все-все остальное. То есть, ну, понятно. Соответственно, желание во что бы то ни стало быть владельцем, во что бы то ни стало нового автомобиля, именно нового автомобиля, это ваше собственное, ваш собственный каприз, вам это хочется. Хочется. Но если хочется, тогда платите. Простите. Ну, я сейчас рискую быть неправильно понятым. Это коммерческий объект. Он не социальный. У нас давно уже, если вы обратили внимание, строй не социалистический. Вам не обязано государство обеспечивать свободу передвижения при помощи покупки автомобиля. Не обязано. При этом оно делает это, потому что сейчас утверждены льготное автокредитование, да, выделены какие-то бешеные триллионы денег, вагоны, на льготное кредитование, чтобы вам было лучше и проще. Для вас утильсбор и вот это вот все, что вы мне пишете тут про это, силу события и так далее. Важное что-то вы, конечно, пишете. За утильсбором стоит какая-то афера для вас, как вам кажется. Предлагаю вам чуть глубже изучить вопрос, для чего в принципе принимаются подобные инструменты. Я не могу уже в 31 тысячный раз здесь рассказывать про автопром, про развитие, про то, что на нашей территории должно происходить, про то, что мы не можем позволить себе больше повторения того, что происходило с Рено, когда компания здесь доила потребителей и рынок использовала для решения своих, даже не Рено, а Дача, решения своих коммерческих задач, сделала Россию вторым рынком для себя, вторым. Они зарабатывали Рено денег в России примерно столько же, сколько во Франции. Ну, то есть после Франции во всем мире Россия была вторым рынком для Рено. И потом, когда петух клюнул, они что сделали? Оставили ни с чем. Мы такие, как будто ничего не было. То есть компания здесь зарабатывала миллиарды бешеные, развивала себя лично, а потом просто сказала «до свидания». Взяла и ушла, оставив нам какую-то коробку там старую и что-то здесь самое, там заплесневелые корки хлеба какие-то бумаги там в бухгалтерии, фикус стоит какой-то пожухлый такой. Вот это и все. Мы не можем больше себе позволить такой ситуации. Поэтому хотите развивать автопром, делайте что-то здесь. Делайте здесь. Здесь делайте. Вы же хотите везти откуда-то машины, пользуясь тем, что там они типа дешевле значительно. И здесь возникает вопрос. Но если вам очень это нужно делать, везите. Но платите. Вот вы говорите, утильсбор, утильсбор. А в Норвегии сколько стоит? В Норвегии или в Дании? По-моему, в Норвегии. Сколько стоит пошлина в Норвегии на автомобиль? Государственная, официальная. Загуглите. Ну, если вам хочется вот просто поныть, понойте с норвежцами вместе. Где если вы покупаете автомобиль за 50 тысяч долларов, 50 тысяч долларов вы платите госпошлину. 50. Если за 30 тысяч долларов, 30 тысяч долларов госпошлину. Ровно стоимость автомобиля. То есть вы как бы два автомобиля сразу покупаете. Такое нравится вам? Послушайте, я прекрасно понимаю, что это тяжело пережить. А 10 лет назад вам легко было пережить покупку автомобиля? В какие, напомните мне, пожалуйста, время, когда покупка автомобиля для вас была очень простой финансово? В какое время это было? Когда? Напомните, пожалуйста. Это, когда это было? Ну, 10 лет назад, 20 лет назад, 30. Когда это было? Не было такого времени, в принципе, никогда. Так что сейчас вы что вноете-то, я не пойму. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, и Москва. Хотел совсем почему-то не рассматривается момент, когда чем больше процент локализации, тем больше будет на жить.
Так не получится. Попробуйте найти чуть, ну, чтобы чуть-чуть этих палочек связи мобильной было побольше, и перезвоните, ладно, потому что не слышно. Наши марки автомобилей не должны дорожать, но будет как раз наоборот. Арам Васканян. Если у вас есть хрустальный шар, и как будет наоборот, пожалуйста, скажите, что там, третья война будет мировая? А Трамп станет президентом? Ну, у вас хрустальный шар, я смотрю, вы предсказываете, что будет там, как будет. Будет, как будет. Это во-первых. Во-вторых, если вы посмотрите на историю экономическую развития человечества, то есть один фактор, которого... Еще никому не удалось избежать. Ни одной самой развитой, невероятной, какой угодно стране, ни одной. Этот фактор называется инфляция. То есть деньги начинают стоить все меньше, меньше, меньше и меньше. Деньги. А товары все дороже, дороже, дороже и дороже. Это называется инфляция. Это происходит в успешных странах, неуспешных странах. Это происходит где угодно. И $1000 в 1980 году... И в Соединенных Штатах, и в ЮАР, и где угодно, на Гаити. Это совершенно не та тысяча долларов, что сегодня. Этот процесс, который развивается вместе с человечеством, он развивается, этот процесс. Хотите узнать его историю, этимологию, проникнуть в суть этого процесса? Сюда приходит Михаил Хазин, великий экономист, великий экономист. Почему вы его не спрашиваете об этом? Чего вы здесь-то? Ну, сейчас должны спорить про литры, сантиметры, крутящий момент и как работает мультимедиа со сбоями или без, в какой модели. И чего нам взять за 2 миллиона? Вчера меня озадачила родственница таким вопросом. И не просто взять, а взять так, чтобы в Пятигорске был дилерский центр. Это я уже ей сказал. Она хотела брать в Краснодаре и ездить 5 часов на ТО туда, в одну сторону 5 часов. Я говорю, конечно, нет, надо быть в Пятигорске. Вот задача. В Пятигорске автомобиль новый до 2 миллионов рублей, чтобы официально представленный. Вот что решать нужно. А вы все... И причем самое интересное, что в отрыве от всего. Никто никогда не написал сюда тему, что, господи, я еще 15 лет назад двушку покупал за 4,5 миллиона, а сейчас она 15 миллионов стоит. Типа норм, согласились с этим, правильно? Чего вы молчите-то про квартиры, я не пойму? Про билеты на самолеты, про поезда, про все остальное. Автомобили, автомобили. Да, доброе утро. Я прекрасно понимаю, что автомобили. Да, дорогие. Я не согласен с этим. Да. Ну так ложитесь и помирайте тогда. Бумажный пакет на голову надевайте и умирайте. Нет? Не хотите? Тогда ищите способы. Способы ищите. Не хотите искать способы? Не имейте автомобиль, не владейте им. Но когда вас уже отпустят... Вы поймите, пока вы находитесь в состоянии нытья, вы не решите никогда проблему. Ну, в состоянии нытья. Вот вы находитесь в состоянии нытья. Вот у меня на плите у вас стоит борщ, тарелка, или что вы там себе делаете? Лагман, кастрюля, сковорода. А вы разбили тарелку. И вы такие, господи, разбил тарелку. Она же чистая была тарелка, такая красивая, моя любимая тарелка. Ну, сколько вы так, день простоите? 2 дня. Потом с голоду помрете. Может, уже просто придумать, как из сковороды жрать, или взять миску какую-то, или прям, ну, что-нибудь придумать что-то. Нет, вы продолжаете уже какой год, какое стоять над этой тарелкой. Господи, моя любимая тарелка. А в это время люди покупают машины, меняют тачки, пробуют все, ездят, что-то как-то делают. Может, тогда надо не о машинах думать, а о работе. Может быть, тогда нужно повышать квалификацию свою. Поступить как в какой-то институтец. Сейчас просто можно проходить это все дистанционно, дома сидеть в компьютере просто большую часть делать. Повысить квалификацию свою. Двинуться дальше по работе куда-нибудь. Ну, что-то как-то стать интересным чуваком. Сменить работу, получить денег больше. Я не знаю, ну, что-то делать помимо нытья. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Я вот, с одной стороны, да, вас полностью поддерживаю по поводу автомобилей, что должны собирать и делать здесь все у нас. Но вот как и предыдущий там один там кто написал по поводу наших автомобилей, просто, ну, как бы на самом деле, вот у меня товарищ приехал из Беларуси, наши же машины, которые там продаются дешевле, чем у нас.
Ну, и, соответственно, дешевле денег люди получают. Денег люди получают в Беларуси значительно меньше, чем здесь. Меньше.
Не, ну подожди. Ну хорошо, если они получают меньше. Но если при всем при этом, грубо говоря, машина стоит.
Не, вы не понимаете одной простой вещи. Но одной простой вещи не понимаете, есть такое понимание, ну, понятие, экономические, что товар стоит не столько, сколько он фактически сверху с Марса спущена цена этого товара. Вот ее спустили цену, это стоит вот столько, и все. Стоимость товара – это гибкая позиция, она связана с платежеспособностью, с рынком, со всем. Спрос рождает предложение. Помните это все? Если есть большой спрос, и люди готовы платить больше, товар будет стоить всегда дороже. Всегда будет стоить дороже. И наоборот. И еще раз вам говорю. Зачем? Вот что вы все время пытаетесь найти какое-то оправдание нытью своему? Серьезно. Ну, правда, люди, вам не надоело? Вот вы и при этом... Я смотрю, вам не обидно в меньшинстве? Вы понимаете, что вы горстка меньшинства? Потому что, глядя на статистику, вот сейчас мы побили очередной рекорд по приобретению автомобилей. В это время рядом с вами люди сотнями тысяч покупают новые автомобили. Новые. Что-то делают, продают. Там, как-то вот что-то делают. Так это вы, скажите, это вы их покупаете, а потом звоните сюда и начинаете ныть? Или это другие какие-то люди, из другой страны какие-то, из другого теста? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, пугает, знаете что?
Нет.
Пугает не кто на автомобиле, а пугает вся эта катавасия, которая происходит вокруг. Слушайте, у нас сейчас непростая ситуация, да? Мы сейчас обсуждаем автомобили, то есть, ну, это как бы... Одно из закреплений того, что вот, удорожание все это происходит, ну, не то, что искусственно, да, а специально, потому что, слушайте, ну, коррупция, господи.
Простите, я просто в этой каше не могу разбираться, но обратите внимание, что вас в одном предложении, вас три раза качнулся маятник в разные большие темы, и они между собой связаны, а кто-то где-то, может быть, не связаны, А в Турции 60% инфляция ежемесячно. Ну, сейчас я вам скажу, а в Турции. А в Штатах Детройт, главный центр, промышленный центр, забиты досками здания центрального ЖД вокзала. И по доллару продаются квартиры некоторые, а некоторые вообще не продаются. Просто полгорода вымерло в Соединенных Штатах. А коррупция, если... А еще астероид и вообще тревожные времена. Да, времена тревожные. Очень тревожная, очень хорошо. Вот в субботу купил новенький Чинган Юни С. Это то, что раньше был CS-55. Кайфую, пишет Путилковец. Видите, а вы вот ноете. Путилковец в это время, пока вы здесь ныли, он пошел и купил ваш Чинган CS-55, который вам, может быть, предназначался. Понимаете, какая история? Вот так вот. Так, почему возмущение людей называют нытьем? Потому что это нытье. Извините. А что, вы что возмущаетесь-то? Что, жизнь такая? Жизнь такая, все дорожает относительно 913 года, все стало относительно... А что это? Это конструктив? Вы конструктивно размышляете, товарищ Финист? Тогда это будет конструктивное размышление. А что вы ноете-то? Вот нытьем это и называется. Так, Валера Мирон, доброе утро. Истри, привет, большущий, очень хорошо. Так, еще у нас здесь Алексей. Сис, Антон Гербер, Григорий СПБ, Вит, а еще Деда Вова, и Деда Вова, и Всеволод, и Тараторка, и Пан 13, и лучшие люди планеты в бот-мессенджере, говорит МСК, бот латиницей. В цивилизованном мире автомобиль, средство передвижения. У нас это роскошь. Это говорит обо всем. Это говорит Николай о том, что вы, ну, понятия не имеете обо всем мире. Вообще не имеете понятия. Я вам привел пример сейчас страны, где стопроцентная пошлина на автомобиль. Стопроцентная пошлина на автомобиль. Фиат прекращает производство электрического Фиат 500 из-за резкого падения спроса. Потому что платить 30 с половиной тысяч евро за запорожец горбатый, ну, это то, что горбатый запорожец, электрический, с запасом хода в районе 200 километров, люди не хотят. Все. Ну, просто не покупают, и все. Закрыли тему. Ну, просто, ну, не берут. Все, никому не нужен. Сейчас миллиард людей на планете Земля. Миллиард людей. Посчитали бы сокровищем объем воды в вашем бачке унитаза в туалете. Миллиард людей на планете. Потому что нет воды чистой вообще в принципе. Умирают дети у них там, все это. Вы тут сидите мне, рассказываете, что автомобили какие-то у вас дорогие, вы не можете поменять свою 10-летнюю Камри на новую Камри так, чтобы особо без доплаты. Вы что, люди, окститесь, пожалуйста. Вспомните, что происходит сейчас у нас. 50 стран напали на Россию, 50 стран, а вам автомобили, елки-палки, не слишком доступны. Жесть какая-то. Что в голове у вас вообще? Вообще, конечно, это классная тема. Мне очень нравится, потому что она настолько выпукло показывает вообще людей. Ну вот кто вы, кто вы? Вот кто ты по жизни вообще? Тут прям четко, ровно разделилась аудитория на людей. Надо работать, вместо нытья работать надо, нормально все. Работаем, работаем, вкалываем, все, в общем, повышаем квалификацию, развиваемся как люди, как личности, как профессионалы. И на людей, которые, на, халява, вот там нет, что я так думаю, это не нытье, это правда, я потому что у меня там... Вот это все. Прям вот четкий водораздел такой идет. Ребят, вообще классно, вы классные, и тема классная. Я очень благодарен, что каждый из вас в этой теме проявился.
Говорит Москва. 94,8.
Так, 7373948, если позвонить. О, а это уже похоже на дачников, на то, что дачнички проснулись. Ярославка, 2 ДТП. Я сейчас увеличил просто масштаб, да, так, чтобы ЦКАД видно было. И между ЦКАД и МКАД прям вот основные зоны дорожно-транспортных происшествий как раз вот в этом месте. Подольск что-то совсем прям вот... Прям вот совсем. М2, где уход с Симферопольского шоссе на обводную дорогу съезд. Вот здесь эта эстакада. Что-то около часа назад сообщение об этом ДТП от слушателя здесь в эфире появилось. И вот уже сейчас за час пробка растянулась километров на 10. За Подольск, за Покров, до какой-то Александровки. Все дико мощно стоит, поэтому лучше, если вы из области идете по Симферопольке, лучше через Подольск. Сильно-сильно заранее уйти на Подольск и там вот через него проезжать, потому что пробка мощнейшая. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Алексей, доброе. Москва.
Да, Алексей, приветствую.
А по поводу нытья говорим еще, да?
Да, еще, уже сказал, ну понятно уже, что тут уже, нового мы ничего
не... Да понятно, понятно, я вот радуюсь жизни каждый день после случая в моей жизни, когда... Я отправился на тот свет, а прекрасные врачи вернули меня обратно. Вот с утра встал, жизнь прекрасна. Ничего, руки-ноги работают, просто сегодня на даче поработал, блин, все болит, но ничего страшного. Поднялся, пошел, но жизнь прекрасна.
Ну вот спасибо большое. Просто, вот, просто понятно абсолютно. И послушайте, здесь никогда у нас сейчас с вами... Ну, это не та тема, в которой мы можем прийти путем аргументированной дискуссии к какому-то финалу, когда все скажут, тогда, конечно, да. Все, тема закрыта. Тогда, конечно, да. Это бесконечный спор, не имеющий никакого смысла, потому что это спор ради спора. Окей? Здесь нет правильного ответа в нем. Нравится ли мне, что стоит столько автомобилей? Нет, мне не нравится. Считаю ли я, что у нас автомобиль доступен? Нет, не считаю. Думаю ли я, что автомобиль должен быть доступен так, чтобы... Тоже не думаю. Алло, вы что, хотите, чтобы у вас здесь было 7 миллионов в Москве? Вам лучше станет от этого? То есть каждый автовладелец, который сейчас хотел бы приобрести автомобиль за копейки, ведь это же автовладелец, у которого уже есть автомобиль, я правильно вас понимаю? Ну скажите, вот вы сейчас... Алло, нытики. Ну в смысле, партия нытиков. Тут есть партия нытиков, вы знаете, что я сейчас к вам обращаюсь. У вас же есть уже автомобиль сейчас, правильно? Вы же конючите, потому что вы хотите новый, а свой старый уже, он как бы старый, это уже ладно, уже такое дело. Вы хотите новый. А вы не думаете о тех людях, которые станут автовладельцами впервые? Вот впервые. И сейчас у нас будет не 3,5 миллиона машин в Москве, а 7. 7 миллионов. Значит, следующий ваш шаг какой? Сейчас я вам расскажу про вас кое-что. Хотите? Значит, смотрите, вот это вы.
О, этот департамент транспорта, этот город вообще не проехать, у нас эстакад нет, ремонты везде, тоннели стоят, столько людей, мигальщики едут, перекрестки, платные парковки, невозможно проехать, что куда смотрят городские власти.
Моторы. Моторы.
7:38, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, понедельник, 16 сентября, у нас на календаре. В 20-м брал Volkswagen Polo из большого багажника на Мичный по топливу. Что-то новое, если примерно есть около миллиона доплатить к продаже Volkswagen, приоритеты те же. Это я сейчас не могу высчитывать в осец 76-й. Ну, в смысле, сколько стоит Polo 20-го, а потом плюс еще миллион. Вы просто бюджет напишите мне, вот в таком вот бюджете. Вот такой вот. Вот так, отсюда до сюда. И тогда уже можно будет подумать. Ладно? Потому что так вот, ну, сложно. Авария на Калужке в районе Коммунарки в область перекрыта 3 полосы. Все время не везет как-то этому направлению, ребят. Вот прям вот серьезно. Калужка в область, это метро Ольховая где-то вот здесь, но по направлению в область. Филатовское шоссе уже практически невозможно выехать в область на Калужку, потому что там 3 полосы, видите, она такая недавно произошла, но уже черненькая такая авария, прям вот она такая черненькая. Так я заранее прошу, сейчас я вижу много ваших звонков, если вы звоните поговняться на тему цены автомобиля, нытья и всего остального, не надо, ладно? Ну, давайте закончим. Я уже сказал, это демагогическая дискуссия, которая может длиться на протяжении лет. Лет. Вы хотите на протяжении лет длить эту дискуссию? Давайте уже перейдем к каким-то вещам более конструктивно конкретным, окей? Потому что Тема с ценой на автомобили продолжается с 19-го года. С 19-го. 19-го. 5 лет вы не можете, вас никак не отпускает. Если вы сейчас мне скажете, что это тема последнего года или двух, я расхочусь. Потому что сначала была пандемия. А до пандемии просто были цены. Просто цены, которые тоже никого не устраивали. В принципе, не устраивали цены вас тогда. И потом они не устраивают. Потом была пандемия. Потом перестали производить по всему миру автомобили из-за пандемии. Потом накопился отложенный спрос. Потом их стали производить, но включилось в действие, вошел закон «спрос рождает предложение». Спроса много, предложения мало. Соответственно, цена предложения стала расти. Она стала расти сама по себе, потом дилеры стали зверствовать. На 1,5 миллиона допов стали прикручивать к машинам, правильно? Чтобы зарабатывать. Они стали независимыми своими собственными игроками рынка и формирования цены автомобильной. Если вы мне скажете, что это сейчас случилось, нет. Я этот вопрос задавал представителям официальным Volkswagen, Rio этих, Kia, извините, Solaris и всех остальных брендов, BMW, когда они были здесь все были. И уже тогда был стон. Просто тогда вместо утильсбора у вас повод для стона был прикрученные эти допы и вся остальная, все остальное. Всегда есть почему нужно ныть, всегда. Абсолютно. И все всегда это очень прямо, очень по делу. И очень прямо фактическая проблема. Но это длится уже годы. Годы длится. Ну, можно чуть-чуть сменить пластинку уже, капельку немножечко? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. И все эти годы вы продолжаете покупать автомобили.
Валерий, 35, Москва.
Да.
Взял в 2018 году Кугу Титаниум 2.5 мотор. Откатал на ней до 24 года 190 пробег. Значит, по поводу цен хочу сказать. Я в 18 году получал 110 тысяч рублей. Сейчас получаю 150. Энергетиком работаю. Вот. Пришел в салон. Я тогда брал кредит на Кугу. Порядка 800 тысяч рублей где-то. Mm-hmm. И сейчас сдал Кугу в трейд-ин. Взял Хавал, Джулион. Практически такой же автомобиль.
Ну, я по думаю, классу тот же примерно, да. Согласен.
Да, сам. И также взял кредит 800 тысяч рублей. То есть вот она инфляция, вот эти вот наценки дилеров и тому подобное. Ничего не изменилось, но зато я с новым автомобилем.
Ну вот, спасибо, спасибо большое. Вот Андрей Сергеевич сообщает. Я 83-го года выпуска, говорит Андрей Сергеевич. Помню себя отчетливо с 87-го. Фига себе. Вот, и первое... И первое, ну ладно, он так не пишет, это я уже так интерпретирую. Первое воспоминание себя, 4-летнего, нытье по поводу цены на автомобили. Эти «Жигули» обнаглели вообще, куда смотрят эти «Жигули». И крутится перед глазами все время. С такими ценниками вообще, мамонтрак. Сколько себя помню, стон про цены все время. И про автомобили в том числе. Да, доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Вот человек звонил, на что поло поменять сейчас, да?
Да, на М-Гранд, на Джили.
Ну вот у меня товарищ поменял на Хавейл М6. Это вот самый такой недорогой сейчас большой этот кроссовер. Доволен.
Вот. Можно, ну, на М6 можно. Можно на М-Гранд, можно на... Ну, если багажник нужен большой, тогда, да, большой багажник. Можно на... Ну, с большим багажником. М-Гранд. Вот что-то такое. Еще дефицит чипов был. Да, спасибо большое, да. А в 86-м дед жаловался на очередь на Запорожец, Григорий СПБ сообщает. Что в бюджете 2.2.3 «Ладу» не рассматриваю? Андрей, нужны какие-то дополнительные параметры? Большое, небольшое, маленькое, компактное? Мне в этом бюджете, вот в этом сегменте 2 с плюсом, там до 2.5, очень понравился «ГАК GS3». Выглядит как козявка, на самом деле, по классу Cool Ray, но куда азартнее, гораздо интереснее машинка. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Не, не получилось. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Щукины, все, зайдите в телегу, там можем продолжить. Только не говняться, пожалуйста. Ну, просто болтай там, общаться в чате, обмениваться мнениями какими-то. Так что вот это вот, если вы собираетесь, не дозвонившись в эфир, думаете, что вот сейчас я туда приду, там... Нет, это как бы... легко пресекается. В телеге гораздо легче. Ну, в смысле... Не, в эфире тоже легко. Но и там легче пресекается. Там вас виднее даже, чем в эфире. Поэтому можно сразу не заходить, если вы собираетесь прийти туда, чтобы поговняться. А если по конструктиву там просто, или похохотать, там что-то поприкалываться. Это я всегда только за. Щукин и все, кириллицы, заходите, такая телега. Ну, а что поменять Toyota IQ? В этом классе нет ничего. Ну... Таких козюлечек действительно нет, чтобы совсем козюлечку такую взять прям. Но еще раз, как GS3, я прямо вот серьезно вам могу сказать, очень позитивный автомобиль, совсем позитивный, азартный, таких вот по азарту в сегменте точно нет, совершенно точно нет, потому что он как бы по силовой установке и по всему готов быть кроссовером какого-нибудь С-класса, даже, может быть, там, к D-классу ближе. Есть такие. Ну, мы знаем, есть там, ну, 170 сил. Вот. А он при этом даже B, SUV B-класс. Маленький. Выглядит вообще совсем хэтчбеком, как кроссоверный хэтчбек такой. Хотя по размерам соответствует Кулрею. Но куда азартнее Кулрея. И просто классный, и настройка подвески классная, и руление соответствует динамике, а динамика соответствует электромобилям. Серьезно, жена проехала и говорит, он что, электрический? Когда, ну, просто не в том смысле электрический, что чисто электрический, но у нас был опыт, мы там в Питер на М5 ездили, на Серис, и то есть для нее электрический автомобиль, это не означает всегда прям супертихий. То есть она точно понимает, что можно ездить на электричестве и при этом слышать ДВС под капотом. Он будет работать там как-то. Я скажу, ну, в смысле, имелось в виду, что он такой же гибридный, но ездит на электричестве. Я говорю, нет, просто чисто бензиновый. Ничего себе, говорит, какой это самый. Хотя не любительница погонять, но оценила это. 170 сил для такой малявочки не очень большой. Да, там почти нет багажника. Но, елки, это видно по нему, просто по автомобилю видно. Зато у него полноценный салон, сзади можно сидеть взрослым людям, и он очень интересный с точки зрения дизайна, с точки зрения вот работы над элементами интерьера, вот всего. Прям вот чувствуется, что не просто сделали так, а давай вот там забьем сегмент, надо маленькое что-то сделаем. Прям работали над ним, думали, рисовали красиво. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, слышно меня нормально?
Ну так, пропадает немножко, но да, давайте расскажите.
А, я просто на громкой связи, да, я на BMW все время ездил, 96-го года. Вот, сейчас для меня времена BMW закончились. Вот, все время на пятерках ездил.
Uh-huh.
Сейчас неподкупная цена. Вот, попробовал Камри новую, которая для китайского рынка создана. Вот, я в ней доволен комплектацией. Вот.
Но это же 5 миллионов, или сколько это? 4,5? 5?
Нет. 4,200. Ну, с учетом там трейдинов, кредитов. Uh-huh. В принципе, мне один хороший автосалон дал нормальные условия.
Угу.
Я почему-то побеспокоил. Вы говорили, что не было времени, когда можно было автомобиль купить с удовольствием и за нормальные деньги. Я думаю, это период с 2000 по 2006 год, угу, когда можно было самому привезти машину из Германии или там с другой какой-нибудь европейской страны или из Америки и растаможить один к двум.
Ну,
вот это вот время, наверное, мое поколение прекрасно помнит.
Наверное, но это, как бы это сказать, это не было тенденцией. Это был один из вариантов для очень небольшого процента людей, потому что большой процент людей тогда покупали Логаны. Тогда АвтоВАЗ покупал большой процент людей. Покупали тогда Шеви Ниву большой процент людей. И Логаны покупали. А потом уже там пойдут Солярис и Кашкай, ноуты и все остальное. И это в том числе связано еще и с макроэкономическими событиями, и со стоимостью нефти. с экономическим положением внутри. Ну, спасибо вам большое, что вы вспомнили. Но я еще раз хочу напомнить, что невозможно рассматривать какой-то аспект потребительской экономики внутри страны в отрыве от происходящего вокруг. Это если бы у нас была Россия располагалась на Марсе и под таким куполом, таким купол, а там вот за куполом там все, там Марс, ну, как бы нет жизни, и мы такие. Наверное, да. Но мы живем в условиях, еще раз, агрессии со стороны 50 мировых стран с довольно сильными экономиками, некоторые из них. И у них задача не ущипнуть, нет, а задача завалить медведя, растоптать, уничтожить, разодрать, освежевать его полностью. Задача. То есть задача на уничтожение фактическое. Мы живем вот в этой ситуации, когда извне, а мир перед этим строился по задумке глобалистичным, когда весь мир был, и отдельные страны, их отрасли были взаимосвязаны между собой. Кто-то делал что-то одно, кто-то что-то другое. В этом глобальном мире разделение, глобальном разделении экономики. Все происходило, и вдруг оказалось, что страны зависят друг от друга. Это не 17 век, в котором все равно страны зависели, но чуть по-другому. В наше время, в 21 веке, страны зависят очень сильно друг от друга. И когда вдруг окажется, что 50 стран ведут против тебя борьбу на уничтожение полное, и при этом мы не просто стоим, а развиваемся, расширяем, движемся, продвигаемся вперед, это само по себе невероятное чудо, на которое никто не рассчитывал там, на Западе. Все просто не понимают, как это вообще это смогло. И в этой связи, знаете, там жаловаться на то, что там автомобили недостаточно дешевые сейчас. Ну, это жить в очень маленьком своем пузырике. Маленьком. Нормальный период для покупки автомобиля, Унобабенд сообщает, простую вещь, когда у тебя есть деньги на автомобиль. Да. Значит, как в той самой шутке, что раньше я любил ездить в отпуск летом, а потом, когда я узнал, что если есть деньги, то можно в любое время года ездить в отпуск, и там будет лето, куда ты приедешь. Так что теперь я полюбил деньги. Вот примерно так можно думать. То есть, когда есть деньги, вот оно и нормально. Так может, надо думать не про автомобили тогда, а про другое? Да, я слушаю. Здравствуйте. Да, доброе утро.
Да, Ром. Доброе утро. А вот подскажите, пожалуйста, вот думаю, ездил на Кадьяке, вот в этом классе сейчас смотрю Exit или все-таки Cherry?
Честно говоря, в этом классе Skoda Kodiaq для меня прямой заместитель, не суррогат, а именно прям автомобиль, который четко замещает Kodiaq в этом сегменте, это новый Atlas.
Атлас все-таки. А двигатель, вот я вот на них смотрю, вот они пишут там 2 литра. Вот по приемистости и вот по динамике это будет что-то соответствовать?
Абсолютно. Ну, точно совершенно будет соответствовать гораздо, гораздо выше и прямее, чем Cherry какой-нибудь. И точно, и чем Exit. Там автомат. Автомат. Там полный привод у Атласа. Ага. Там двухлитровый мотор нормальный. И полностью весь функционал соответствует его внешности футуристичной. То есть вообще все-все-все. И вот серьезно, катал все бренды, всех сегментов, и Cherry, и Exit.
А цена примерная цена его?
Цена примерно, вот в средней комплектации 3,5. Если
если рассматривать за 4, то это можно максимально.
Это максималка будет. Там до 4 даже не будет. Будет 3,8, по-моему, что-то такое.
Атлас
новый.
Надо посмотреть, я просто не видел. Я вот смотрю, кажу, Cherry или Exit мне нравится. Но если вот как вы говорите,
ну, Атлас, нет, то надо ну, посмотреть. Для меня, в общем-то, если Exit какой, TXL который?
Ну, вот большой там сегмент, он такой, такой чемодан здоровый, блин, ну вот у них. Я как бы...
Если совсем здоровый огромный чемодан, это VX, но, извините, он стоит 6,5. А нет, тот, ну, 6. Тот, который перед ним, TXL, есть еще RX, он 5,5. Там, ну, туда где-то. А есть TXL, он за 4. Но, честно вам скажу, Atlas поинтереснее будет. То есть вообще ничем не уступает, во многом превосходит, в том, что касается руления, подвески, настройки, всего. И при этом классический автомат, нормальный двухлитровый, полный привод, хорошее оснащение и точно...
А полный привод постоянный или точно такой же подключаемый?
Да не, ну а у кого сейчас постоянный? Даже у Subaru уже не постоянный у нового.
А, ну то есть все
подключаемый. Не, не, муфта, конечно, электромеханическая там подключаемая.
То есть основной перед получается,
да, и да, и потом авто, ну, либо там можно режим выбрать, там, грязь, что-то такое, он будет как бы заблокировано, эта муфта. Ага. Или если нормальная дорога, то подключается. Ну, на самом деле, все уже давным-давно поняли, что техническое удобство, повышение ресурса и экономичность подключаемого полного привода важнее, чем постоянный. И уже и Audi Quattro, это Quattro Ultra, которая тоже подключается, задняя ось. А так, вообще-то, они переднеприводные.
Я как бы вот отъездил на Кадьяке, то есть как бы вот никакого дискомфорта я не учитывал. Я и дальше собираюсь на нем ездить. Я хочу ступеньку поменять на что-то вот в этом классе.
Ну,
вот,
посмотрите на Атлас, потому что мне... Спасибо вам большое, потому что для меня вот в той концепции, о которой я уже давно говорю, о том, что замещение должно произойти, и ну, просто заместятся известные такие знаковые бренды, знаковые модели другими и займут их место. Ну, просто займут их место с теми же характеристиками, порой даже с тем же внешним видом, с теми параметрами. Просто это будут другие бренды. И вот на место именно Кадьяк, как мне представляется, вот это место должен занять именно Атлас. Ну, там, условно, как ребята из Черри закладывали это, концептуально закладывали программно для развития и поддержки своей модели Ariza 8, прямое замещение этой моделью в сознании автовладельцев Toyota Camry. Вот, то есть как бы Ariza, и это сама программа развития, маркетинговой поддержки, пиар-развития модели так заточена, что вот нужно сделать все, чтобы автовладелец переключил свой фокус внимания, переключился. Вот было Камри, 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 Риза, Камри, Риза, Камри, Риза, Камри, Риза, Риза, Ариза, 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 все. Все. И Камри как бы ушла, и ровно на это же место вот так вот врезается Ариза 8, все. Вот если Камри, раньше думали, так, нужен седан, простой бизнес-класс, такой седанчик, надежный, все, и первое Камри приходит в голову. То сейчас как будто через какое-то время должно быть что? Ариза должно прийти. Вот мне кажется, что если рассматривать такой принцип замещения, то как раз Кадьяк должен заместиться Атласом. Просто Атлас и все. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Алло, здравствуйте, Роман.
Да, приветствую.
Что лучше взять? Новый Атлас или Джили Тугела?
Слушайте, да, ну Тугела. Я бы Тугелу брал. Ну, как бы просто... Ну, это как... как это сказать, что лучше взять, Тусан или Крету? Или что лучше взять, Тусан или Санта-Фе? Ну, в паре Тусан или Санта-Фе, Санта-Фе. А в паре Крета или Тусан, Тусан. А в паре Солярис или Крета, Крета. Ну, просто модели немножечко, ну, как бы, чуть-чуть разные. И мне Тугела очень нравится. И, честно говоря, конечно, Атлас хорош. Он прямо, нужно сказать, попросторнее, салон у него, там, багажничек, все это. Но что касается какой-то такой вот вшитой в него породы, когда ты садишься в него, рулишь им, он отсылает уже, конечно, к настоящим породистым немцам. Если Атлас отсылает к породистым чехам, с немецким акцентом, такие чехи с немецким акцентом из Млада Болеслав, то Тугела отсылает к настоящим бескомпромиссным немцам по качеству, по там, интерьер, материалы, которые используются, вот все остальное. Значит, а почему не Манжара? А Манжара потому, что это еще выше. Потому что это еще... Или Манжара тогда уж совсем. Да, но это верх самый прям. Поэтому что? Мы же говорим о сегментации, о разных сегментах. И ценовых в том числе. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Роман, добрый день.
Добрый.
Подскажите, пожалуйста, вот нравится автомобиль Jaguar XF 2013 года. Вот трехлитровый бензиновый двигатель с полным приводом. Вот ваше мнение по поводу этого автомобиля.
Мое мнение... Это не тому... Вам не понравится. Давайте это. Вам не понравится мое мнение. Мое мнение об этом автомобиле вам бы не понравилось даже тогда, когда Ягуар официально был представлен. Потому что из всего этого сегмента он мне казался максимально, как бы это сказать, бывают понты, но только вот не понты, потому что действительно есть повод понтануться, а понты, которые вот ради понтов. Вот, и я, конечно, уж лучше Volvo, вот, или Audi, ну, что-то, ну, или Lexus, уж лучше что-нибудь такое, серьезно. Вот, и плюс обслуга, и стоимость, и, честно говоря, и качество, и надежность, Jaguar, особенно тех лет, это прямо вот... Вам нужно быть очень состоятельным человеком, чтобы позволить себе такой автомобиль. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.